Издательство «Эксмо». Дея Ніра. Русалочьи чары. Рассвет с трудом пробивался сквозь плотно закрытые ставни. Отец не велел оставлять окна открытыми на ночь, опасался, что к нам могли проникнуть воры или еще какие недобрые люди, хотя воровство в нашей деревне случалось очень редко. Даже если бы это произошло, их ожидало бы разочарование, ведь у нас нет ничего такого, что способно вызвать чей-то неподдельный интерес. Сам дом довольно мрачен как снаружи, так и внутри. Массивный, с крупными грубо оструганными балками, окруженный дивным садом, он мог бы казаться богатым, но не сейчас. Вырезанные на ставнях и дверях узоры в виде диких зверей и птиц должны были украшать, служить оберегом, но нынче смотрелись угрюмо, потемнев от сырости. Зеленый мох крался от земли, цепляясь за неровные бревна и полз дальше, к такой же потемневшей крыше. Кое-где на потолке виднелись бурые разводы от дождей. В нашем краю серые облака более частые гости, чем сияющее солнце. Дом стоял почти на окраине деревни среди подобных ему. Куда ни глянь, бесконечные дубовые рощи, перемежающиеся цветочными и земляничными полянами, ручьями и речками, да посевными полями. Даже если забраться на самое высокое дерево и глядеться, картина останется прежней. Все те же зеленые верхушки деревьев, а ближе к горизонту — синие. Порой небо тут сливалось с землей, особенно в ненастную погоду, когда густые и неподвижные туманы захватывали все в округе, и стоящие близко дома становились едва различимыми. Иногда, если особенно повезет, ночью можно было разглядеть чудесные россыпи сияющих звезд. Я засиживалась до утра, пока не бледнело темное небо, терзаемое вопросами, живет ли кто на этих дальних звездах? Почему луна становится месяцем или почему день сменяется ночью? А потом суровый оклик отца возвращал меня к действительности, чтобы я принесла воды, задала корма лошадям и овцам и принялась за повседневную привычную работу по дому. Если бы батюшка узнал, о чем я думала, мне бы пришлось несладко. В нашей деревне обо мне и так говорили, как о чудной, лишь только подворачивался случай. Каждый раз, как я нечаянно проговаривалась о чудесах земных, отец грозно сдвигал брови и произносил, растягивая слова. «Замуж тебе пора, Марешка. Как бы ни засиделась в девках, пускай муж на тебя ищет управу. Всю дурь из головы повыбьет. Вот придет осень». Ранней осенью играли свадьбы по обычаю. После сбора урожая, когда стены амбаров ломились от мешков с рожью и ячменем, когда славили древних богов за дары, по всем домам, где жили девицы на выданье, звучали обрядовые песни. Разыгрывали так. Сперва девушка делала вид, что упрямится и не желает идти замуж, хотя известно, что у нас замуж хотели все. Жених выкладывал перед ней и ее родителями монеты, украшения на красный кусок ткани и рассказывал, чем он может похвалиться перед будущими родственниками. Не случалось еще, чтобы свадьба расстроилась, потому как дело это важное и серьезное, за которое отвечала вся деревня, а не только жених и невеста и их родители. Ни один мужчина не пойдет сватать невесту, если ему нечего предложить ей и ее родным. Он будет работать до тех пор, пока в его доме и амбаре не появится все, что необходимо будущей семье для проживания. Самое печальное, по моему разумению, то, что перед свадьбой жених позволял своей невесте подшучивать над ним в присутствии остальных. Это входило в саму игру сватовства. Но после свадьбы ей можно было совершенно позабыть о шуточном поведении. Чаще всего девушки стремительно взрослели уже в первые дни замужества. Хотя им и прививалось с детства уважение и почтение к мужчинам, но тут уж каждый отдельный муж вступал во все права над женой, и никто не осудил бы его, даже ее родители, если бы ему довелось поучать или поколачивать ее. Жена могла пожаловаться на дурное обхождение, но если выяснялось, что она была не слишком расторопной хозяйкой, ленилась или отказывалась без веской причины выполнять супружеский долг, то ее не жалели. Мысли о собственном замужестве не давали мне покоя. Всякий раз я с ужасом проходила мимо огромного, словно медведь, Владара. И сопровождавший меня отец переглядывался с ним, а потом искоса бросал изучающий взгляд на нерадивую дочь, будто сомневался, стану ли я хорошей женой Владару и как скоро тот из меня выбьет дурь. Сам Владар не отличался говорливостью. Хватало и того, как он смотрел на меня голубыми глазами. Ни разу я не видела улыбки на его лице. Он не участвовал ни в молодежных гуляниях, ни в посиделках, а все без устали работал в своей кузнице. Только в пору свадеб и обрядовых праздников смывал копоть, наряжался в белую рубаху с красным поясом и молча глядел на веселящихся. Я ловила его пристальный взгляд и не могла понять, о чем размышлял этот человек, потому что выражение его лица казалось неизменным, замкнутым и строгим. Внимание Владара я заметила еще несколько лет назад с одной из весен, когда исполняла песню на празднике, славившем солнце. Петь мне нравилось всегда, и хотя обычно отец не поощрял моего желания распевать на весь дом, так как в рабочее время дня надлежало думать лишь о деле, а не о баловстве, он позволил старейшинам послушать мое пение. После чего я получила одобрение и с тех пор пела на праздниках любимые песни нашей деревни. Многие из них были и моего сочинения, о чем я молчала, так как стихосложение и всякая деятельность, требующая ума, возлагалась на мужчин. Только они, по общему мнению, могли складно излагать мысли. Если бы узнали, что я еще и мечтаю о дальних странах и путешествиях, меня бы ожидало неизвестное, но наверняка суровое наказание. Благодарение неведомым силам, что мать научила меня грамоте, привила неуемную жажду открытий, прежде чем скончалась от неизвестной хвори, когда мне исполнилось 10 лет. Все, что мне осталось от нее, это милое сердце воспоминания, чудесные книги и поросший цветами земляной холм на Богосте.